Слава нашему Господу, мы опять имеем возможность, привилегию касаться мест Священного Писания. Священное Писание, интересно, говорит о том, что это зеркало. Дай Боже внимательно смотреть. И интересно то, что бывает, зеркало искажает, если оно, но Священное Писание никогда не искажает. Но есть люди, которые сами для себя искажают. А с другой стороны, если поврежденные глаза, то начинаем не так видеть, не так смотреть, не так понимать. Слепому попробуй докажи, что он слеп. Не докажешь. Дальтоник, не каждый знает, что это означает, не различает расцветки. Для него все в сером цвете. Цветов нету, понимания. Не знает, можно ли ехать на светофор, или стоять надо ожидать, или что, как поступать. Поэтому сегодня мы не об этом. Мы сегодня с вами будем касаться, как продолжение, но самостоятельной темы, относительно связанности. Это очень серьезнейший вопрос. Мы в прошлые разы уже три темы с вами рассматривали, сегодня уже четвертая идет, но самостоятельная. Вопрос заключается в том, что большинство действий, практически все действия человека, это связанность ума, мышления, рассуждения, образа мышления, связанность чувств, связанность хотений, желаний, действий, связанность языка. Если внимательно смотреть, Священное Писание говорит, любовь да будет непритворна. Притворность любви – следствие связанности. Дальше, чтобы были непорочные в любви. Порочность – это признак нарушения, ненормальности. Между прочим, Священное Писание говорит о пороках. Как-то у нас отдельная будет тема, очень глубокая, я так понимаю, вижу. Ну, наперед, как она уже открывается. И, с другой стороны, мы неоднократно касались разных направлений. Об этом практически среди народа Божьего не слышишь. Что именно? Ну, цитирую такое место Писания, может, не совсем точно. «Сам же Бог». Интересная фраза. Очень сильная для меня. «Да осветит вас». Ага, сам Бог никому не позволяет освещать нас. «Во всей полноте Он будет освещать». Оказывается, есть частичность, есть незаконченность и тому подобное. Дело в том, что когда решался вопрос, Бог сказал, вот пойди в дом Иессея, пророку своему сказал, да? «И ты мне, Богу, помажешь того, о ком я тебе скажу». Не им, в царе помажешь, не для них. Он царь не для них. Не им, мне. Он говорит, если Саул узнает, что я иду сюда для такого дела, он же, говорит, меня убьет. Он говорит, ты возьми телицу в руку свою и приди и скажи, что ты для жертвоприношения пришел. Да, действительно так и будет. И вот он приходит, обычно старейшины всегда сидели во вратах города. И поэтому получается, кто приходит в город, он проходит через старейшин, через судей. И вот они смотрят, знакомятся, ну, примерно так. А во вратах обычно решались судопроизводства и прочие вопросы. Сегодня не об этом. И старейшины, когда увидели, что пророк пришел из телицы, то они в страхе, в трепете. С миром ли ты пришел? Интереснейший вопрос возникает. А чего это вы так решили? Чего это у вас так, такой пожар в мышлении и переживании? Значит, знаете, есть такое выражение у людей мира сего. На варе жабка горит. Значит, получается, что не приход пророка, значит, обличение. И правда глаза колет. Очень похоже, что такая обстановка была. Но сегодня даже и не об этом. И вот он говорит, с миром пришел, для жертвоприношения я пришел. Осветитесь. Освещать себя будете вы, освещать ваших жен, ваших детей будете вы. И народу освещать будете вы. А вот дом Иессея, говорит, я никому не позволю освещать, я буду сам освещать. Не потому, что я яколка, а потому, что это очень ответственный процесс, потому что я, говорит, знаю один секрет, он же это им не говорит. Секрет, сущность секрета заключается в том, что, говорит, я оттуда, Бог сказал, должен помазать ему, Богу, царя Израиля. И поэтому тяп-ляп не пройдет. Сегодня мы должны будем касаться горя тому и проклятия даже на том, кто небрежно делает дело Господне, и кто удерживает меч Господен от пролития крови. Какого пролития? Иисус сказал, и говорит, пришел не мир принести, а меч, а пришел разделить. Знаете, что он сказал? Миротворец, у которого имя мир, пришел разделением заниматься. Знаете, каким? Когда ты, говорит, отделишься от греха, то твой домочадец, не отделившийся от греха, пойдет на разделение с тобой. Успеваем? Двое на постели. Один возьмется, другой оставится. Пять мудрых дев, пять неразумных. Вы никуда, говорит, не денетесь от этих вопросов. Если, говорит, вы примиряете с Иисусом Христом, вы восстанавливаете ваши взаимоотношения, вы тогда идете на сближение. В противном случае между вами раскол идет. И вот, говорит, я буду освещать этот дом. До Моисея никому не доверил. Сам будет. Не в смысле яколка, а в смысле ответственности. А Давидку кто будет освящать? Старейшины? Нет. Есею не позволено освящать детей. Дом Есея освящает сам пророк. Правда? Так написано. А Давидку кто освящает? Сам Бог. Ну так не написано. Он так вытекает. Я не думаю о вопросе того, что, понимаете, всех детей освятил, а Есей говорит, ну иди паси барашек. Ну, во всяком случае, во время освящения бы заметил, вот сколько детей. Ага, понятно. А во время, когда отец Есей приводил каждого по очереди, то мог пророк сказать, а где еще один? Слушай, освящал вот 8 сыновей, а что тут их семеро только? Ну, насколько я помню, их 8 там было. Ну, это уже деталь. Ладно. Для меня звучит, что Давидку не освящали ни старейшины и ни пророк. Иди, малой, иди там паси. Старший брат потом будет говорить, на кого ты оставил немногих овец отца нашего? Я знаю, говорит, твое сердце. То есть он был в пренебрежении. Очень получается так. А Бог его помазал среди братьев его. Мы сейчас не сюда идем, мы идем на другую деталь. Для меня звучит не иначе. Итак, народ освящали старейшины и свои семьи освящали, дом Исея освящал священнослужитель, Божий пророк, а Давидку никто из людей не освящал, его освятил сам Бог. Для меня звучит так. Ну, для меня звучит, почему сейчас я буду говорить, почему. Сам же Бог освятил Давидку. И степень освящения звучит так, как в время Петру было сказано, он на кровле дома, приготавливали кушать, он захотел есть, его спускается полотно, за 4 угла привязанное там, присмыкающие змеи, гады ползающие, бегающие, кого только не было, всякая нечисть. И Бог говорит, Дух говорит, закали ешь. Он говорит, Господи, да никогда такого не ел. А там интересное слово, что Бог очистил, ты не почитай то нечистыми. Притом 3 раза ему говорится, правда, да? И потом он, когда приходит в дом Корнилия, говорит, Бог мне сказал, чтобы я никого здесь не почитал нечистым. Это сильнейшая фраза. Говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся его, любящий, боящийся огорчить его, любящий его, ну, по-другому не скажешь. Приятен, говорит, ему, Бог нелицеприятен. Сам же Бог осветил. И в подтверждение того, что сам Бог осветил, для меня звучит так. Говорит, слушай, а где еще? У тебя что, говорит, больше никого нету у сыновей? Он говорит, а есть еще малый Есей. Мы опять к Есею возвращаемся. Еще, говорит, там малый овец пасет. Пока, говорит, он не придет, мы не будем есть. Да не есть. Жертвоприношение. Это жертва, в которой имели право участвовать только освященные. Больше никто. Это серьезнейший показатель. Ладно, сегодня даже не об этом. То есть не то, что это ужин, не то, что это обед, это жертвоприношение Богу. Для меня звучит так. И от этой жертвы часть имели право есть дом Исея. Для меня звучит так, интересно. Но тогда должны были и народ тоже, там, старейшин тоже кушать. Это уже детали, ладно, детали. Другой момент. И вот когда зашел Датошка, Давидка, ну как его назвать? Ну сколько ему там лет было, понимаете? Интересно написано. Белокурый, это кудряшки белые, у него волос такой, кудряшками, белокурый. Ну, в русском языке так я понимаю это слово. С красивыми глазами, с приятным лицом. Кажется так, да? Интересно, что это значит? Для меня звучит так. Выражение лица его, Давида, свидетельствует за него. Отпечаток внутренности, что у Давидки там было внутри, это вышло наружу. Дальше. Сам же Бог осветил его во всей полноте, чтобы его дух, душа и тело сохранены были без пятна. Ну, в Новом Завете сказано, без порока. И Бог говорит, встань, вот он. Где вы видели, чтобы по Ветхому Завету тех далеких времен старец вставал перед пацаном, перед мальчуганом, перед подростком? Нигде. Перед сединой встань. Перед старшим тебя встань. А тут пророк, старец без малого. И Бог говорит, встань, вот он. Для меня звучит, знаешь почему? Потому что ты встаешь не перед ним, а перед моим помазанием на нем. А помазание мое на нем, потому что я осветил его во всей полноте, я никому не доверил это дело. Поэтому в Новом Завете сказано, сам же Бог да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело да сохранится без порока. Так значит, тело, чтобы было без порока, это не калеченные руки, ноги. Но, это другие вопросы. Это отдельно будем когда-то говорить, но не в сегодняшней теме. Душа, чтобы не была калеченная. Порочная, чтобы не было. И дух, чтобы не был порочен. Тогда любовь должна быть непорочна. Тогда здравомыслие должно быть, не должно быть порочности. Должна быть несвязанность. Непокоривым дать образ мышления праведников. А Бог говорит в Ветхозаветных Писаниях, возвратитесь ко мне, дети отступники, я сочетался с вами. Я, говорит, исцелю вашу непокорность, освобожу вас. Вам надо освободиться, у вас связанность мышления. Зачастую, народ Божий, мы не каемся в вопросах, что у нас бывает связанное мышление, связанные чувства, связанные хотения, связанные желания. Не задумываемся об этих вещах. Не думай. Поэтому вот эти вопросы очень глубокие, очень серьезные, и об этом следует очень глубоко задуматься. Итак, нам сегодня необходимо будет рассмотреть связанность. И во что она вытекает? Боже, помоги, чтобы от этого освободиться, и почему мы в связанности опять повторяем определенные вопросы нашей жизни? Почему? Там вопросы, связанные со связанностью. Чтобы было понятно, мы сегодня прочитаем такое местописание, вроде ни о чем не говорящее, говорящее о многом, а к чему бы оно? Но по ходу мы уже увидим, к чему. В прошлый раз мы с вами тоже касались, потому что Бог побудил подростков, молодежь, когда вот они вели богослужение во имя Господне, как второе воскресенье каждого месяца. Вот. И там вспоминалось местописание. Я сегодня его прочитаю. Псалом 21 стих, хотя бы только 4. «Но ты, святый, живешь среди славословия Израиля». Если внимательно смотреть на эту фразу, то ее можно глубже понять, я начинаю с первого стиха. Но я так поверхностно касаюсь, потому что стрелки часов бегут, нам надо очень много хватить вопросов, очень необходимых. Смотрите, как написано здесь. «Начальнику хора при появлении зари, псалом Давида». Ого! Когда? При появлении зари? Это получается, для меня примерно так звучит, что это один из первых псалмов, песнопения. Вот заря только начинается при появлении ее. И вот это песнопение должно быть в храме. В синагогах, наверное, может быть, не могу ответить. По домам, в зависимости от того, кто когда просыпался, зачем просыпался, я чего просыпался. Дальше. Боже мой, для чего ты оставил меня? Я сегодня не буду касаться всего этого псалма. Здесь фактически пророческое слово, говорящее о Сыне Божьем. Потому что наш Господь на кресте сказал, или лама самофани, или Боже мой, для чего ты меня оставил? Если внимательно прочитать 21 псалом, оно и про Давида говорится, и про каждого говорится в свою меру. И очень много здесь сказано про нашего Господа Иисуса Христа. Очень глубокие вопросы. И много таких сюжетов, которые здесь вот написаны, понимаете, они исполнились в жизни нашего Господа. В жизни Его, когда Он жил, исполнились, когда Его на крестные страдания повели, исполнились, когда Он был на кресте. Сегодня не об этом. Ряд псалмов, которые мы с вами обнаружим. Дело в том, что Давид – это пророк. Он псалмопевец, но он еще и сильнейший пророк. И это пророк, который рассказал о Сыне Божьем такие вещи, которые исполнились в Новом Завете. Я даже не знаю, кто первый евангелист. По логике вещей для меня звучит из вот таких вот открытых пророческих изречений Давид первый евангелист. Исаия второй евангелист, потому что Исаия был потом, спустя сколько времен после Давида. Такая очередность. Матфей это уже третий евангелист. Понимаем, да? Это для меня так звучит. Потому что, как написал Исаия, исполнилось при жизни нашего Господа. Он много написал. Как Давид пишет пророческие слова, они исполнились при жизни нашего Господа. В принципе, наш Господь говорил из всех писаний, когда с двумя идущими в Эммаус разговаривал. Помним, да? Он из всех писаний показал, где написано о нем. Сегодня не будем касаться этого вопроса. Это получается, не осталось ни одного места писания, которое бы не было бы, процитировано нашим Господом Иисусом Христом. Вот там так написано, а мы даже, не думали. А вот теперь смотрите, вот оно исполнилось. Ух ты! Примерно так, понимаем? И когда наш Господь показывал, то Он показывал места Писания, и Он показал личность человека, Сына Человеческого, Иисуса Христа, не как пророка сильного в слове или в деле, а как Сына Божьего или Бога воплощенного. Вот как Он, в каком ракурсе, немножко непонятно такое слово, да?
В каком контексте, понимаете? Он показывал, со всех сторон показал. И вещи, на которые вы, говорит, не обращали внимания, вы, говорит, во время жизни смотрели не больше, как на сына пророческого, или как сына человеческого, ну, пророка, сильного слоя в деле. Но ни в коем случае вы не думали о том, что это сын Божий, что Бог во плоти. Но сегодня тоже не об этом. Здесь смотрите, что дальше он говорит. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословия Израиля. Знаете, для меня это очень интересно звучит. Я сейчас скажу как. Плакать всегда успеем. Жаловаться всегда успеем. Переживать о том, что вокруг нас что-то творится, всегда успеем. Но при всем этом, во что мы попали, мы в состоянии ли прославить Его, или мы связанные? Думаем хорошо. Зачастую практика по Священному Писанию показывает, и практика жизни, с чем сталкиваешься с самим собой, с народом Господним, понимаете, где приходилось работать, ну, уже не на протяжении десятков лет, страшные вещи. В чем они заключаются? Когда у нас горе, переживания, теснины, неприятности, то мы больше об этом плачемся. А что теперь делать? Вот эта фраза, но ты святый, живешь среди чего? Славословия Израиля. У дьявола тактика, знаете какая? Довести нас до слез, до отчаяния, довести нас до какого-то состояния неприятного, до момента того, что мы считаем, что мы брошены, оставлены, никому не нужны уже, и Бог нас забыл. Довести нас до ропота, до огорчений, до возмущения, негодования. Довести нас до состояния сравнить себя с другими. А посмотри, а у них все по-другому, а у меня все по-другому. У них благословенные семьи, а у меня никак. У них благословенные мужья, жены, а у меня разваливается все. У них дети при них, а у меня, кто его знает, разбежались кто куда. Понимаешь, что получается? Знаете, как это звучит? Дьявол потеряет руки, ага, говорит, ну вот, ну Господи, смотри, смотри на свой народец. А знаешь, говорит, почему? Потому что они связанные. А знаешь, почему они связанные? Потому что они во грехах. Сегодня для нас эта тема шоком будет. Бодствуем все участки бреди. Это шок для нас сейчас будет. Об этом говорится в книге Откровение. Это место Писания зачастую мы, знаете, может быть так, что как воду в руках не удержишь, сквозь пальцы она просачивается, уходит. Так вот зачастую места Священного Писания к стыду нашему христианскому просачиваются, уходят, и у нас ничего в руках не остается. Знаете, какое место Писания сейчас мы прочитаем? Ужасающе справедливое, называющее вещи своими именами. Но поскольку сегодня Бог для нас это открыл, ну, сегодня будем читать это место Писания. Ну, конечно, надо понимать, что это Бог давно уже открывал, потому что оно на страницах Священного Писания, и давно открывал до того, как на страницы Священного Писания попадали. Это место Писания. И открывает уже на протяжении того времени, как книга Откровения вышла, ну, как сказать, написанная семи церквам, и не только семи церквам обращение пошло, да. И надо понимать, что есть немало уголков земного шара, в которых это цитируется и открывается. Потому что в свое время, когда Илья остался один, он сказал, я один остался, Бог говорит, да нет, ты ошибся ровно в 7 тысяч раз. Я, говорит, соблю себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колено свои, не лобзали этих идолов и там валов всевозможных. Итак, книга Откровения. Смотрите, что здесь написано. Ладно. Читаю 16 главы, стих 11, без разъяснения, без вскапывания его, пока просто чтобы мы попытались порассуждать, что мы здесь видим. Откровение, 16 глава, стих 11, мы сюда потом придем с 8 стиха этой же главы. «И хулили Бога Небесного о страдании своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Я пока помолчу, ничего не скажу. Думаем каждый. Ну-ка, давайте, прорабатываем. Пережевываем. Я еще раз читаю это место Писания. А потом к нему приду с 8 стиха. К этому же стиху. И скажу что-то. И хулили Бога Небесного. Ну, вопрос так кину. А что должны были делать? От страданий своих и язв своих. Так, почему они это сделали? Дальше, пока мы не заостряем внимание. И не раскаялись в делах своих. А теперь начинаем с 8 стиха. Откровение 16:8. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему, то есть этому солнцу, жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имевшего власть на семи язвами. А что нужно было делать? И не вразумились. Ага, связанный ум, заметьте, связанный ум. Образ мышления праведников отсутствует. А что, должно было присутствовать? Должно было бы. Чтобы воздать ему славу. Заново вот этот 9 стих, чтобы увидеть фразу. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога вместо того, чтобы. Имеющие власть над всеми язвами и не вразумились вместо того, чтобы. Чтобы воздать ему славу. Надо было не хулить, а воздать. Но невозможно было воздать, потому что не вразумились. Они вразумились потому что образ мышления непокоривых. Потому что связанность ума. Связанность ума, потому что разум верный у всех исполняющих заповеди. А у нарушителей заповедей разум будет связанный, порочный, каверзный. Как вы хотите, какие любые слова вы можете сюда поставить. Какие только существуют в нашем родном языке или в нашем запасе библиотечной, как сказать, библиотеке запасов наших слов. Дальше. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачное. И они кусали языки свои от страдания. Да надо было пораньше кусать языки от того, что ваши грехи с ваших языков выходили от избытка ваших сердец. Вы этого не делаете. Теперь кусайте, сколько вам захочется. Это, говорит, ваша проблема. Дальше. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Вот этот стих говорит, что Бог стучался к ним через эти язвы, чтобы они раскаялись, раскаявшись в 9 стихе, вразумились, через, после того, как они раскаялись и вразумились, будет воздаяние славы Господу, дьявол будет поражен. Думаю, хорошо. Отсюда простой вывод. Если мы попадаем в теснины жизни нашей, и мы плачемся, жалуемся, стонем, еще и ропщим, значит, у нас поврежденность ума, нарушение заповедей. Дальше, образ мышления праведников отсутствует. Дальше, мы не раскаялись в наших грехах, и теперь мы еще и кусаем наши языки от горя. Кто-нибудь из нас когда-нибудь задумался о этих вопросах? Когда я был поставлен перед этим фактом, то я не знаю, сколько я почесывал затылка своего. Думаю, вот это да, Господи, я никогда так не думал раньше. А теперь давайте проверяем. Мы можем благодарить Бога в теснинах? Вот и приехали. Так почему у нас нету благодарности? Ага, непокаянные. Не покаявшиеся, или как правильно по-русски сказать. А нет образа мышления праведников. Нарушение заповедей. Разум неверный. Приехали. Смотри, что дальше делается. И тогда теснины на нас сказываются. И дьявол потирает руки. Говорит, мы, говорит, добились результата с бесами. Заново читаю это место Писания. Идем дальше. Это Откровение 16:8. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему, этому солнцу, жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами. И не вразумились, чтобы воздать ему славу, то есть Богу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога Небесного страданий своих, и я своих, и не раскаялись в делах своих. Вот она картина. Вопрос. Почему дьявол нападает на народ Божий? Бывают наши грехи, наши пробелы, наши неверности, наши несвятости, наш язык наговорил от избытка сердца. Разные вопросы. Это на своем месте. Я пока это в стороночку-то двигаю. Не потому что я это перечеркиваю, нет, пожалуйста. Мы сегодня должны о другом вопросе посмотреть. Самая большая сущность заключается в совершенно другом вопросе. Чтобы было понятно. В свое время, когда Самуил старенький стал, и надо было в царе помазать, и тогда был, потом будет помазан царь Саул, он стал старенький, а до этого он обходил народ Израиля, обходил, в смысле, и туда придет, и в тот город, то селение, и там везде побудет, всех посетит, ну, всех невозможно, ну, хотя бы в городок приходил, так, судил, рассуждал, не смыли судопроизводство, а решал вопросы, молился, освящение народа происходило, очищение происходило. А потом, как состарился, он поставил своих сыновей, значит, сыновья, не сын, значит, двое, может быть, трое, четверо, это уже детали. То есть, ну, двое как минимум. Но сыновья, говорит, его не жили так, как он, и не поступали, как он, и огорчений было немало. Это удачный момент пришел, удачный случай. Как вот пришел удачный случай избавиться от Иоанна Крестителя, голову ему отрубить. Помните, Иродиады, дочка плясала, угодила Ироду, и он говорит, да полцарства тебе отдам. Она побежала к мамке, спросила, так говорит, голову Иоанна на блюде сейчас. И все. А там написано, интересно, в Священном Писании, настал удобный случай, удобный день пришел. Вот этот удобный день и случай настал для вот этого момента. И вот эти вот старейшины народа приходят и говорят, ну ты старенький, ты же не ходишь, это же правда, правда. А сыновья, которых ты поставил, они, говорят, не живут так и не судопроизводством занимаются как следует. Это что же так, так? Ну и того получается 2-3 свидетеля, ты один и минимум 2 сына, и того 3 свидетельства, говорящие не в пользу тебя и твоих сыновей, но говорящие в пользу, в кавычках, это польза, чтобы ты нам поставил царя. А Бог говорит потом пророку, что ты, говорит, огорчаешься, что, говорит, ты думаешь, они тебя отвергли? Нет, не тебя. Они, говорит, меня Бога отвергли, они не хотят, чтобы я царствовал. И говорит, они это не вчерашнего дня так поступают, и не в течение твоей жизни, вот как с того дня, когда ты стал пророком. Не с того периода. Говорит, знаешь, с какого периода? Как я, говорит, Бог вывел их из Египта, то есть в своих отцах они так поступали. А теперь по-другому получается. Они нашли удачный случай. Удачным случаем оказалась твоя старость и несвятость твоих сыновей. Сама сущность получается, они шли против Бога, старейшины народа Израиля, но прикрылись старостью человека. Он же неподвижен уже стал, он не смог уже ходить столько. И несвятостью сыновей прикрылись. Дьявол прикрывается тем, нашими грехами, нашими старостями, нашими закостенелостями, нашей недоочищенностью, он прикрывается. Но это повод для того, чтобы отомстить Богу. Сама сущность здесь вот находится, она глубже сидит. Поэтому говорить о том, где мы виновны, это на своем месте, хорошо? Но он этим прикрывается, нужно что-то другое увидеть. Смотрите что, книга Откровения, 12 глава. Там очень интересно описывается, семиголовый дракон стоял. Он стоял напротив жены, которая должна была родить, он собирался поглотить младенца, но дитя было восхищено в небо, тогда он за ней погнался, ей даны крылья орла, она улетела в пустыню, вот он там воду пустил, вспоминаем, да, земля поглотила, ничего не получилось у него. И там описывается, что была брань. Брань закончилась тем, что он низвержен на землю, и ангелы его, эти демоны, всевозможные, вопрос сейчас не в этом. И там есть интересная фраза, и радуйтесь, говорит, небеса, вот, то есть вы свободны. Это клеветник, который клеветал на братьев наших день и ночь. Что он делал? Клеветал. Значит, не дай ему повода, он найдет повода. Чтобы понимать, что такое клеветник, надо понять одну сущность. Дьявол клеветал на Бога в уши 1/3 ангелов. Успеваем? Ну, клеветать на нас еще ладно. Почему ладно? Потому что, ну, где-то мы не доявили святости, где-то мы неправильно поступили. Зацепиться можно за нас. Я понимаю. А за Бога как зацепишься? Бог – это неукоризненная личность, безгрешный, совершенный. Ну, ни к чему невозможно, потому что Он есть Бог. И вдруг дьявол умудряется создать такую картину, при которой он создает эту картину. Вы знаете, как-то мы с вами будем касаться, что такое клевета и как она работает. Это принцип такой. У каждого есть свои грехи, у людей, понимаете? И общность грехов, где складывается друг на друга, создается общая картина клеветы в адрес кого-то. Ну, сейчас я просто бегло, потому что стрелки часов не позволят, у нас отдельная будет тема, мы коснемся этого вопроса. Чтобы вы понимали. Так вот тут вот получается, дьявол, что он нарисовал, какую картину, в которую поверили ангелы? Клеветник. Так если этот клеветник умудрился в адрес Бога нарисовать несуществующую картину, которую за чистую монету восприняла 1/3 ангелов, и он поднимает их на военное восстание, идут воевать. Ничего удивительного, что если он зацепится за нас, дай Бог, чтобы он не зацеплялся. Иисус сказал, вот идет князь мира сего, во мне, говорит, не имеет ничего. Вот так, Боже, помоги нам жить. А что, говорит, нам Бог разве не помогает? Это мы так не живем, как хочет Бог. Сегодня не об этом. И говорит, горе живущим на земле, в великой ярости сошел сатана, зная, что ему недолго осталось. Впрочем, они его победили. Они победили, 11 стих, Откровение 12. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Не возлюбили души своей даже до смерти. Но клеветник этот, говорит, низвержен. Что он делает дальше? Знаете, что он делает дальше? 17 стих читаем. И рассвирепел дракон на жену. На кого? На жену. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Но если ты против жены, что ты хочешь от семени ее? Правда, интересный вывод? Очень интересный. Против жены имеет дракон, а против семени идет воевать. Скажите, а мы что семя? Семя его сына пребывает в нас. Ну, сегодня глубже рассматривать этот вопрос, так бегло, поверхностно скажу. У отца семя является сын его Иисус Христос. И когда он пребывает в нас, это упование славы, то мы не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего. А Слово Божье есть Иисус Христос. И вот теперь, вот против таковых он идет на битву. Семиголовый. 10 рогами. Хотя сколько надо ему голов рубить? 7. Сколько стрел надо ему всадить в головы? По одной как минимум. Какое нужно попадание быть? Прям в десятку, как у Голиафа в лоб камень зашел. Для меня звучит так. Ага, вот почему серебро 7 раз переплавляется, вот почему, не исключено, Нейману 7 раз надо было окунуться в Иордане, понимаете? 7 духов Божьих, 7 очей, это серьезнейшие вещи, сегодня не успеваем просто этих вопросов коснуться. Вот сюда идем, к этому стиху. Рассвирепел дракон на жену. Почему? Потому что в семени ее сущность семени в чем-то имеет, ну как заключение, или как правильно сказать, в чем-то заключается сила этого. Он приходит, вор приходит, чтобы украсть, убить, погубить. Если нечего воровать, он не приходит. Если там пусто, он не придет. Если там погубленный, он не придет губить. Если там мертвый, то он мертвого не убивает. Значит, если живой, он приходит, чтобы убить. Если спасенный, святой, чтобы его погубить. Но мы спасены в надежде. Мы в процессе этого вопроса. Сегодня ближе к нам спасение, нежели когда уверовали. Понимаете? Поэтому, раз он приходит к семени жены, значит, семя жены чем-то обладает. Это личность, это люди. Они что-то имеют. И он хочет их лишить. И потому, что они что-то имеют, у него интерес. Если он сможет этого лишить семя жены, нас с вами, он досадит Богу настолько, что ой-ой-ой. Что семя жены имеет? И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство Иисуса Христа в книге Откровения сказано, говорит, Богу поклонись, я сослужитель тебе, сказал ангел и братьям твоим, свидетельство Иисуса Христа, дух пророчества. Для меня звучит, свидетельство Иисуса Христа, дух пророчества, это дух святой, который предвозвестит, научит, наставит будущее, возвестит, напомнит, что я, говорит, говорил вам. Дальше, как-то мы с вами не очень давно рассмотрели, сей самый дух свидетельствует духу нашему. Что? Что мы дети Божии, что мы наследники. А вопрос возникает, насколько мы позволяем ему свидетельствовать об этом нам. В чем это свидетельство? Говорение иных языков? Сегодня не касаемся этого вопроса. Дай услышать мне радость спасения. За то, что ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, зато помазал тебе, Господи, Боже твой, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. А вот оно, помазание где? Елей радости. Неподкупный, непорочный, неподдельный. Ну, сегодня отдельный вопрос, сегодня не успеем этого коснуться. Вот потому что мы, семя Его, и семя его пребывает в нас, когда мы сохраняем заповеди Господни, и когда мы имеем свидетельство Христова в себе, это свидетельство Духа Святого внутренности нашей. Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. Вот бесы и потому беснуются. Ну, как-то надо напакостить, надо что-то создать, загнать, говорит, этого народа Божьего в узкие рамки, чтобы они вместо славы Богу начали хмыкать. Понимаем? Чтобы они кричали: «Избавь! Избавь меня от этого! Избавь!» В свое время Петр выхватывает меча, чтобы помочь нашему Господу избавиться от того, что пришли забирать нашего Господа в Едемском саду. Ой, говорю, в Едемском. В Гефсиманском саду. И ухо отрубил. Не потому что он по уху метился. Он метился голову напополам. Тот, видать, голову убрал, и меч по уху. Еще интересно, а чего этот меч плечо не разрубил? Но это уже другой разговор. Короткий меч. Ну, я-то что-то смотрю, знаете, я вижу опять-таки здесь чудо определенное. Я думаю, Петро метился так, чтобы голова-то поглубже. Если ты собираешься голову рассечь, то если ухо отлетает при коротком мече, то тут, знаете, вот ключица полетит и там дальше полетит. Разрубит. Но сегодня сейчас не об этом вопросе. Иисус говорит уникальное слово, лично для моей внутренности. Симон. Да не то, что ты взял меч, меча погибнешь, возврати в ножны. Не это, абсолютно не это. Он говорит: Симон, ты что, говорит, думаешь, вот сейчас, вот в эту вот секунду, эту минуту, ну, примерно так. Ты думаешь, я сейчас не могу молить Отца? Могу. Ты понимаешь, я могу молить Отца. Отец пошлет более чем 12 легионов. Легион, насколько я помню, от 3,5 до 5 или 7,5 тысяч единиц. Это римское исчисление. Вот у сотника 100 солдат. У тысячника 1000, понимаем, да? А легион это 3,5, примерно, сейчас не точно не помню, до 7,5 или 5,5. 12 легионов, ой-ой-ой-ой-ой. Ангел тебе-то не человек. Один ангел так, гап, и 185 тысяч нету. Вспоминаем, да, это заветное писание? Поэтому 12 легионов такое понаделают, что ой-ой-ой-ой-ой, что будет? Но там фраза сильная следующая. Симон, ну если сейчас я вымолю у Отца, и он пошлет более чем 12 легионов ангелов. Ты понимаешь, что мы с тобой будем нарушители Писания? Так что, теперь мне эту чашу не пить? Господи, ну у тебя в книге твоей для нас написаны все райские дни наши. Не в раю, не на лоне Авраама, а на земле. Да, серьезно? Да? При новозаветных писаниях, когда они писались, тогда говорили так, апостолы: многими скорбями належит вам войти в Царствие Божие. Это им, а нам, мы счастливчики. Скорбей не должно быть. Я не знаю, сколько должно быть и сколько их не должно быть, я не могу ответить. Но я понимаю, что раз говорилось о том, что многими скорбями надлежит войти в Царствие, это не касается только Первоапостольской Церкви, сегодня и нас с вами. За то, что мы слушаем здравое слово, за то, что у нас помазание Божие, за то, что мы семя Его, за то, что мы храним заповеди Его, стараемся во имя Господня, ну где виновны, это уже другие разговоры, понимаем? Имеем свидетельство, говорящее нам, что мы Его наследие, то только за это дьявол будет, да не палки в колеса. А знаете, что будет делать? Раз Бог дает нам власть поражать его в голову, жди где-нибудь, укусит обязательно в пятку. Ну жди. Не потому, что ты ждешь, оно к тебе придет. В книге Его для меня написаны все дни, когда их никогда еще не было. Многие говорят от чрева матернего. Там, знаете, я видал места Священного Писания, может, сегодня не время об этом говорить, не от чрева матернего, а от чрева прабабушки. Ну, так бегло скажу. Когда было сказано такое пророческое слово в старые времена, чтобы народ не пошел в Иерусалим на богопоклонение, жертвенник создали где-то, вот здесь вы будете поклоняться, чтобы народ не ушел и не оставил царя одного. А Бог послал туда пророка, помните, он говорит: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, придет день, когда, говорит, на тебе сожгут кости твоих священников, и сожгет это вот такой-то царь с таким-то именем, и в знак этого ты жертвенник рассыпешь. И жертвенник взял и рассыпался. Царь протирает руку, взять его, и рука застряла, застыла и одервенела. Он говорит: человек Божий, помоги, чтобы рука вернулась. Ну, вернулась рука. Ну, сейчас вопрос не в этом. Прошло, я забыл, 3-4 поколения, там внимательно можно посмотреть. В дальнейшем в книге царств описывается. И вот восстал такой-то царь, сейчас имя точно не помню. И вот он проезжал по земле и принимал землю Израиля в царство. Так выразим мысль. И вот он говорит, а что это такое? Это такие идолы, это надо уничтожить, это надо уничтожить. Ну, это расчищал территорию для Бога, так выразим мысль. Смотрит памятник. А это что говорит за памятник? А это памятник тому пророку, которого Бог присылал, который сказал, жертвенник, ты рассыпешься, и на тебе такой-то царь восстанет с таким-то именем, и он сожжет священнослужителей твоих. Образно говоря, знаете, как звучит? О, тот царь с таким именем, так это я царь с тем именем. И он берет и исполняет это зло, этот царь. И говорит, выкопать кости этих служителей этого жертвенника и сжечь, говорит, на этом жертвеннике, о котором было сказано. Если вы посмотрите, сколько поколений, 3 или 4 поколения прошло. Так, ну, не от чрева матери он был избран, а от чрева прабабушки. Так условно. Это так, бегло-бегло пока, ведь рассматриваем вопрос. Поэтому вот это благословение, которое Бог определил народу своему, он говорит, я хочу, чтобы это, говорит, было до конца исполнено. И в нашей книге для нас написаны дни, которых там не было. Я не знаю, что в вашей книге написано, да и своей не знаю. Есть моменты, которые мы себе на голову навлекаем, да, не исключено. Но есть моменты, которые нам предписаны, и мы от них никуда не денемся. Но только нам предписано нечто другое. Знаете, что предписано? Будем ли мы славить, или мы останемся связанными? Прежде создания мира, да, есть места. Да, да, да. Читаем. Простое такое местописание, о котором вот задумываемся, не задумываемся. Нам всем известная книга Иова. В книге Иова мы почитаем 1 главы, 9 и 11, вот эти стихи, а потом 21 и 22 хотя бы. И пока мы достаточно из книги Иова. Итак, Иова, 1 глава, с 9 по 11. Ну, значит, пришли сыны Божьи, с ним явился сатана, и Бог задает вопрос, где ты был, он говорит, обошел всю землю. И Бог говорит, задает вопрос, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, такого, как он, не существует? Это была правда. Детали зачем, почему, мы сегодня не касаемся, иначе очень глубоко пойдет тема, и мы в сторону уйдем. Что теперь? Ну, давайте с 8-го. Иова 1 главы. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Сам Бог дает характеристику. Но сегодня не об этом. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов?» Ой, фраза. Правда сильная. Знаете, что она говорит? Боже, ты что, разве не знаешь, что потом в Новом Завете будет написано, они несчастнее всех человеков, если на Христа будут надеяться только в этой жизни, что они разве даром будут ходить в церковь? Они разве даром будут принимать Христа Спасителем? Они разве даром будут обещать Богу добрую совесть, водное крещение? Понимаете? Они разве даром будут богобоязненны? Это сделка, это выгода, это расчетливость. Брак по расчету – это кошмар. Да? А в церковь войти по расчету – это ужас. Успеваем? Работая с народом, сталкиваются сплошь и рядом. По расчету Бога принимают. Как ты это решил? Да Павел пишет в своем послании, мы несчастнее, или только на Христа надеемся в этой жизни. При первоапостольских временах расчетливость уже шла на полный ход. Теперь он говорит, даром ли? Я тебе, ты мне. Господи, ты мне благоденствие, благополучие, а я тебе славу, благодарность. Понимаешь, что получается? Даром. Не отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Илья? Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Дальше. Благословит ли он тебя? А что он будет делать, если не благословит? Язык будет кусать, волосы будет драть, одежду будет драть, пепла на себя посыпать. Ну давай, давай, давайте. Хныкать, плакаться будет. Друзья придут и скажут, значит, ты греховодник, раз с тобой посмотри, а с другими такого нету. И ты потом начнешь вот такое договоришься до такой степени, и Иов говорит, мы тебе, говорит, поможем договориться, трое друзей. Знаешь, до чего? С Ильей Бог скажет, не в буре Бог будет говорить, не в огне, не в землетрясении, там ветер был такой, что скалы раздирал. Буря была такая, что выворачивалась он наизнанку. Огонь был, что пожирал все абсолютно. А Бог говорит, не-не-не, не там Бог. Бог говорит, в тихом веянии. И когда все это прошло в тихом веянии, Бог говорит с Ильей. Иову помогли договорить. Он настолько договорился, что Бог с ним разговаривал откуда? С бури! Бог будет говорить из бури? Это умереть можно. Как он там не умер от того, что он это слушал, я не знаю. Бог говорит, припаяшься и встань. И Бог говорил, одну из предпоследних глав заканчивает. И он говорит, все, уже пес полагаю на уста, конец той главы. Насколько я помню. А для меня звучит так. Подожди. Ты успеешь перст на уста полагать, пока мне суши за свои открою до конца? Припаяшься, я здесь еще буду продолжать говорить, а ты мне будешь отвечать. Как Иов отвечал? Вы знаете, для меня как звучит? Бог говорил вслух, а Иов вот здесь вот отвечал. Во внутренности. Каялся. Подожди, говорит, успеешь каяться, успеешь. Я раз тебе еще вторую главу следующую выдам из бури. А вот когда две главы из бури выдам тебе, вот тогда послушаем твое покаяние. Но сегодня не об этом. Будет он ли, что делать, благословлять тебя? Это хлебнули мы горюшко? Чего горюшко? Зачастую мы бедой занимаемся. Я хлебнула моего горюшка. О, потому оно и твое, что оно твое. Отдай Господу, не будет горем. Да еще и воздай славу Богу. Дьявол скажет, что сказать, ты представляешь? Создали, говорит, теснину, создали обстоятельства. Ну, сейчас потирают руки демоны, ага. Сейчас начнут плакаться. Будет просить 12 легионов ангелов. Будет кричать, Господи, избавь меня с этого состояния. Так, ну-ка посмотрим, если Бог сейчас его избавит или ее избавит от этого состояния. Да, можно руки подирать, видишь? Раз к нему колись. Ага, видишь, мы, говорит, выиграли битву. А Бог говорит, выдержи этот натиск. Я прошу тебя, выдержи. Я прошу тебя, воздай славу Богу. Благослови меня, Господня. Говоришь, не могу. Боль, горечь, обида. Ой, сегодня на душе разрывается все. Мысли вот такие творятся, чувства, хотения, желания, не пойму, что делается. Не могу прославить тебя, не могу возвеличить. Знаешь, говорит, почему ты не можешь книгу Откровения сегодня читали? Потому что не покаялась. Значит, нарушение заповедей, разум связанный. Нарушением заповедей связанный разум. Не покаялись, связанное мышление. Оттуда связанные уста. Оттуда нету славы и возвеличивания имени Господнего. А теперь давайте с этой стороны посмотрим на наши бракосочетания, на наше устройство, на наши все остальные вопросы, как мы приняли Христа своим Спасителем, как мы приняли Духа Святого. На следующий вопрос, как мы обещали Богу добрую совесть, не поймешь какую. Понимаем, да? Потом пошла семья, потом дети и тому подобное, пошло, покатилось. И потом, когда мы попадаем в узкие обстоятельства жизни, что у нас происходит? Читаем 21-22 стих. Это вот тогда, когда там у него случилось. Ну надо же, сатана, ну надо же, вычислил такую деталь. В какой, говорит, день, говорит, мы ему устроим этого события, этому Иову? В день его сына старшего. Каждый в свой день собирал своих братьев и сестер. Свой день по ветхозаветным временам для меня звучит. Водного крещения не существовало как такового. Принятие Христа своим Спасителем могли только понимать, вы понимаете, пророки, кому это открывалось, и как они это понимали, это уже детали. Принятие Духа Святого, это было на помазанниках, считанные единицы. Поэтому какой мог быть день у каждого из сыновей? Скорее всего, что это день рождения. В день дня рождения у старшего брата, у старшего сына, к нему в дом сходятся его следующие братья и сестры, итого их 10 человек. Ну, плюс остальные. Значит, они уже были не маленькие, раз у каждого был свой дом. Ну, наверное, так. Дальше. Именно в этот день надо, чтобы те стада угнали, на вот эти стада, чтобы огонь упал с неба, на эти стада тоже, чтобы угнали. И понимаете, не успевает один сказать, приходит второй, не успевает второй сказать, приходит третий, уже в очередь стоит. Не успевает третий сказать, уже четвертый говорит, слушай, ветер пришел, а четырех углов как схватил этого, говорит, от пустыни пришел. Здание, в котором были отроки, сыновья твои и дочери, и конец им всем. Когда возвестили, здесь написывается 20 стих 1 главы. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю, поклонился. О, это очень серьезнейший момент. Ну, раньше раздирали одежду и волосы, это сейчас мы на это не обращаем внимания. Но что он поклонился Богу? Потому что в книге Откровения, когда этот Иоанн хотел поклониться ангелу, тот его остановил, говорит, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись. Богу поклониться и воздать ему благословение и славу. Тогда-то, когда ты хлебнул горе и несчастье. Ну, давай. Вот где ценность христиан. Вот где ценность тех, которые являются его семенем. Но эта ценность, мы с вами заметили, при очищенной внутренности. Нет очищенной внутренности, у нас вот такая болезненная реакция. И сказал... Нак, я вышел из чрева матери моей, нак, я возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Ух ты! Сложный момент. А нам, бывает, надо пройти. И пройти, как Иовы. Да. Бывают такие вопросы. И мы рассматриваем жизнь. Где? Свою. Дело в том, что если мы не развяжем вот этих узлов в нашей внутренности, то у нас с нами следующие проблемы. Сегодня в начале собрания мы прочитали Исаии, 58 главы, мы еще раз прочитаем этот сюжет, очень глубокий, к сегодняшней теме особенно. 58 глава, с 6 по 12, наше внимание в 11, или начнем с 11 стиха даже. И будет Господь вождем твоим всегда. Чтобы он был вождем всегда, значит, надо жить так, чтобы не было идолов. Но у Оси написано, прилепился к идолам, оставь его. Будет ли теперь Господь пасти его? Вождем? Быть вождем – это производить действия и хотения по своему благоволению. И внутренность человека должна откликаться. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? При одном условии они пойдут одним путем, если они договорились. Договориться они могут при одном условии, если они имеют общность. Если у них общности нету, если у них частичность, то они до поры времени идут, а потом раз и расходятся. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою. Во время засухи насыщает душу, для меня звучит. В свое время интересная фраза была сказана, Бог сказал народу Израиля, когда выводил из Египта. В Египте, говорит, а ваши участки земли зависели от ваших ног. То есть, надо было поливать, вы носили на коромыслах. Это палка с крючками, два ведра, ты закрепил и понес воду. А дальше у них там, насколько я помню, понимаю по истории такие события, наподобие мельницы водяной. Но это не мельница была, это были черпаки, которые с реки воду черпали. И вот стояли, крутили ногами это колеса такого большого, эти черпаки поднимались наверх и выливали воду в желоб. И по этим желобам на поля рассадилась вода. Ну, примерно так. И Бог сказал, говорит, вот вы, когда жили в Египте, то ваши участки, поливка этих участков, зависела от ваших ног. Ну, вот каким-то методом вы так вот поливали. Когда, говорит, вы придете в землю обетованную, то это, говорит, земля, в которой есть озера, есть, и реки есть это, источники есть. Но, говорит, все это будет зависеть от вашего хождения не физических ног, а хождения пред Богом. Потому что описывается момент, рабы и слуги пришли к колодцам, а они будут пустые. А пустые потому, что не было этих выпадания дождей. А почему не было? А вот дожди ранние и поздние, или дожди в свое время, будут зависеть от вашей жизни или вашего хождения. Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. А когда они пришли, то потом была история, и ни одного раза, ни одного случая. Вот, говорит, один город напаял, говорит, я дождем, а другой, говорит, не имел воды. Один участок я напаял, а другой не имел воды, засыхал. Так написано. И он говорит, несколько городов приходило в один город. Мы ваши братья и так дальше. Вы наша кость, мы ваша кость, мы ваша плоть, вы наша плоть. Дайте нам воды. И вот когда эту воду делили на всех, то вдоволь не могли напиться. Пять мудрых сказали, не дадим нашей воды, не дадим нашего масла, идите к продающим. А продающий Иисус Христос сказал, советую тебе купить у меня. И вот когда, говорит, ты придешь к продающему Иисусу Христу, то ты скажешь, почему ты, пять неразумных дев, не запаслись вы елеем, маслом, или что там у вас, светильников было. И вы будете говорить эти подлинные причины. Значит, получается, надо было вот в те времена, когда не было дождя, отослать этих дорогих, родненьких, и сказать, родненькие, вот так вот Бог сказал, когда выводил наших праотцов, и теперь вы делаете нас вредителями. Пойдите к продающему дождь и купите себе этого дождя. А может быть, у вас такие беззакония, что вас надо на дерево повесить, на виселицу. Потому что кровожадный дом Саула в свое время гаванитян уничтожал, просто вырубал их, вырубал, вырубал. И потом, когда Давид стал царем, дошло дело до того, что год за годом бедствие, засуха, не урожай, дождя нету. Да что такое, да что такое? Достучаться Бог не может. Давид, ну ты же помазанник, что до тебя достучаться никак невозможно. 3 года надо, чтобы до тебя достучаться. Ну, пускай будет так. Наконец Бог достучался. Говорит, Господи, да чего такое случилось? А Бог говорит, это ради кровожадного дома Саула. Когда у нас руки в крови, когда мы огорчаем, когда горько поступаем, несправедливо, руки в крови. Дождя благословения нету. Мы сейчас будем читать вот это благословение у Исаии. Связанные мы. Это серьезные вещи. Это, говорит, он их уничтожал. Это, говорит, из-за этого нету дождя. Небо закрыто. Давид вызывает гаванитян и говорит, скажите, что мне сделать для вас, чтобы Бог снял это? Они говорят, дай нам из дома Саула, и мы, говорит, их повесим. Они повесили. Но дождь так и не пошел, знаем, да нет? Там было время, сколько надо было отвисеться этим уже умершим. И когда вот это отвиселись они, когда эта боль успокоилась во внутренности гаванитян, то гаванитяне благословили народ Израиля. Ну, между строчек примерно звучит так. И дождь пошел на этих повешенных, да не на них, да на всю землю пошел. Так может быть вот эти вот народность, не народности, в смысле вот, даже не племена, как сказать, колено народа Израиля, которые города. Но для меня звучит, город это не колено. То есть получается, внутри колена какому-то городу была вода, а какому-то не было. В одном и том же колене. Для меня звучит, что участки земли были не на окраине с той стороны города и с другой стороны города. Для меня стало звучать, что рядом находящиеся два рядом. Ну я видел, знаете, когда проезжаешь по дороге, так вот дождь прошел полосой. Ага, здесь сухо, а здесь по ухо налито воды. Я видал такое. Особенно, когда на машине едешь, то это видно. А Бог говорит, не, не так. Я говорю, как? Я для себя сделал вывод. Образно, как в шахматном порядке. Понимаем, да? Не линией, а вот это, здесь есть, а здесь нету, а здесь нету, а вот там уже есть. И вот так вот чередует. Я говорю, я понял. Ну, я не знаю, как правильно объяснить. Говорю, так, в шахматном порядке. Это я сам говорю. Я говорю, понял. Так, может быть, вот так надо найти причины? Вот мы сейчас у Исаии, 58 главы, этот стих, только читаем, 11. «И будет Господь вождем твоим всегда, во время засухи будет насыщать душу твою». Во время засухи? Это не будешь ни от кого зависеть, как только от самого Господа? Во время засухи будет насыщать душу твою. Это такое благословение, что вокруг тебя полуживые, религиозные, рядом с тобой даже на скамейке сидящие, может быть, но у тебя душа насыщенная. Ты сытый от Божьего присутствия помазания, не объевшийся, не то, что сытая душа мед попирает, не эта сторона, насыщающийся. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, сходящим из уст Божьих. А смотри, что он говорит. Во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. Знаешь, говорит, почему, говорит, твои кости уточнятся? Грехи юности, они входят в мозг костей. Если человек не покается, то с этими грехами юности они зайдут вместе с ним в могилу. Но Новый Завет говорит, Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. То есть так глубоко при помазании Духа Святого должно дойти Слово Божие, что у нас в костях нету грехов, беззаконий нету, нету безобразия юности. Знаете, что он говорит? Во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои до мозга костей. Священное Писание говорит, когда они к твоей вали, говорит, меч аж прилип, рукоятка бьет к руке. Сегодня мы вспомнили момент. Проклят, кто делает дело Господне небрежно и удерживает меч от пролития крови. Какой? Вы, говорит, еще не до крови сражались, подвязались против греха. Если до крови сражались, подвязались против греха, то будет исполнение заповедей, будет разум верный. Мы покаявшиеся, у нас будет, понимаете, чувство, мы сможем благодарить Бога даже в тесных обстоятельствах. Если мы в тесных обстоятельствах не можем полностью благодарить Бога, значит, где-то мы недоочищены. Надо согласиться с этим. О чем сегодня мы и увидели. В книге Откровения об этом конкретно говорится, очень простым языком. А теперь здесь у Исаии. И ты будешь, как напоенный водою сад. Чего? Сад, говорит, это мой сад, говорит, я напояю каждое мгновение. О, как мы любим это место Писания. Он напояет, напояет. Пиши. Не спеши. Вот тогда ты будешь, как напоенный водою сад. Не раньше. Дальше. И как источник, которого воды никогда не иссякают. Что ты сказал? А то, что говорит сын мой, будет говорить самарянке. Пьющий воду, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Из Шева потекут реки воды живой, он сказал о Духе Святом. Так когда они потекут? Когда? А то он говорит, а вот сейчас, говорит, мы почитаем, когда они потекут, эти реки воды живой. Это мы сейчас почитаем, когда ты, говорит, будешь славить Бога. Вот он, говорит, этот пост, который влечет за собой эти благословенные последствия. Исаия 58 с 6, и мы войдем в 11, что мы сейчас прочитали, 12 стих. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды твоей, я мою, а ты свою. Развяжи узы ярма, я моего, а ты своего. Угнетенных отпусти на свободу. Это могут быть и посторонние, и внешние, и ближние, и дальние, и родные. Но для меня больше звучит, на свободу выпусти благословение, которое Бог дал тебе во внутренность. Не связывай, не сковывай, не спутывай. Дальше. Расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой. Вы знаете, голодные внешние, я понимаю, голодные семьи, не о физическом хлебе пока мы рассуждаем. Но наша душа голодная. Он говорит, сколько мы питаем нашего внутреннего человека. Ну, давайте будем разбирать. Или впроголодь его держим. Еле-еле душа в теле. Ну, давай проверяем нашего внутреннего человека. Впроголодь держим. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. А у нас от времени до времени общение с Богом. Время от времени молитвы. Ну, у кого постоянно благослови Господь. Время от времени получаем хлеб. Зачастую приходим, у нас хлеба нету. Да не на наших полках, в наших магазинах за доллары или за рубли, кто за какую валюту покупает хлеб. Не об этом хлебе. Если я своими словами, в Исаии там очень интересно описано, кто может быть жить при огне пожирающем, при вечном пламени, кто ходит непорочно? И рассказывается о вопросе отсутствия грехов. Тому, говорит, хлеб будет дан, вода у него не иссякнет. Бог хлебом не разбрасывается. И водой тоже не раскидывается. Он говорит, я даю только при условии, если ты приводишь свою жизнь в порядок. Если любите меня, я, говорит, умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Чего? Духа Святого? Когда? Неотступной молитвой до 7-го пота или до 12-го, да? О, говорит, как трудно просить Духа Святого. Дорогая душа, это для того, чтобы ты ценила принятие Святого Духа. Что вы говорите? Приводи свою жизнь в порядок, Он сам наполнит тебя. Когда Бог осветил дом Горнилия, Петр говорит, я только начал говорить им о имени Иисуса Христа, А Он, крестящий Духом Святым и огнем, Сын Божий, Сын Человеческий, Иисус Христос, Он взял их и крестил Духом Святым. Погоди, Господи, а что ты меня послал сюда проповедовать имя Твое? А что ты их крестил? Ну что, раньше времени, что ли? Бог не ошибается. Он говорит, Петр, послушай, я их уже очистил, а тебе не сообщил, а теперь тебе сообщил, что они уже готовы. Ты только начни говорить, они уже примут Духа Святого, потому что, говорит, очистил их не сердца. Потом Петр будет замечательную речь, говорит, перед апостолами. Братья, ну, говорит, а кто я такой, если Бог очистил их не сердца, как и нас? Верою. И он их крестил. Кто теперь запретит им принять водное крещение, обещать Богу добрую совесть? И все, они успокоились и сказали, видимо, Бог и язычникам открыл дверь спасения. Там очень интереснейший вопрос описывается. Вот как он говорит об этих вещах. Так вот, мы теперь здесь. Седьмой стих. Разверзи с голодным хлеб, раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом. Ну, кого-то вести это один вопрос. А ты не думаешь о том, что ты сам скитающийся? В дом его ввести. Знаете, что такое? Мы с вами как-то будем касаться очень глубокой этой темы, потому что не успеваешь все эти вопросы. Дом же его мы, если упование, которым хвалимся, и дерзновение твердо сохраним до конца. А упование – это тайна, сокрытая от веков и родов. Это Христос у вас, упование славы. Значит, домом его являемся мы, когда мы не потеряли дерзновение приходить к нему. Разбойник на кресте имеет дерзновение, женщина пришла, плакала на ноги Господа, имеет дерзновение, младший сын от свиного корыта имеет дерзновение. Ну, как минимум, берем такие примеры, дерзновение. Но обычно говорят, любовь до такого, значит, состояния достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Ну, любовь. Ну, позвольте, а где у женщины та любовь, которая плакала на ноги? Иисус сказал, за то, что она возлюбила много, много ей прощаются. Где такая любовь? Я говорю, не вижу в упор. За то, что разбойник на кресте возлюбил. Где видно, что он возлюбил? Ныне будешь со мною в раю, прощаются. А где видно, что младший сын возлюбил от свиного корыта, когда пошел? Ему прощаются, перстень на руку дается. Это не украшение, а фамилия. Значит, любовь? Любовь. Дерзновение. Прийти к нему признать. У жаленого дерзновения посмотреть на медного змея. Ну, так сказал Иисус. Так говорил Моисей, так говорил Бог. Иисус говорит, как вот на Моисея, во время Моисея смотрели на медного змея, так же, говорит, имейте дерзновение смотреть на Сына Божьего, Сына Человеческого. Ага, хорошо. Так вот, скитающегося бедного веди в дом, веди свою внутренность так, чтобы быть домом Его. Ну, когда эту тему будем касаться, то мы ее более детально коснемся. Когда увидишь нагого, одень его. А кто первый нагий? Чтобы одеть кого-то, нужно одеться самому. Книга Откровения говорит к седьмой церкви. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп. Дальше. Наг. Советую тебе купить у меня золото, одежду, глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Что? Ну там так это не написано. Ох ты, хорошо, что не написано или плохо. Он говорит, послушай, здесь уже побыл вор. Дьявол-вор, который приходит украсть, убить и погубить. Какое состояние, знаешь, какое? Ни холоден, ни горяч. Значит, уже он умирающий. Он обокрал тебя, уже золота нет у тебя. Нету, советую тебе золото купить. Он тебе глаза выколол или что, ослепил. Это уже детали. Но ты слепой в упор. А я, говорит, не вижу, что я такое. Вот он говорит, твоя проблема. Но если, говорит, ты доверишься на мои слова, которые я говорю, тогда я тебе предложу. С доставкой на дом все у двери стою и стучу. Но ты же без одежды. Так кого нужно одеть первого? Кого-то или самих себя? Для меня вот эта Исаия 58 обычно всегда читалась, знаете, для кого-то, 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 где-то, чего-то, зачем-то, почему-то. Для меня она звучит. Мне для меня, тебе для тебя. Прочитайте это ее так. Вот ты, говорит, голоден, возьми хлеба жизни. А хлеб жизни кому дается? Если ты ценишь этим хлебом. А хлеб является Христос. Скитающегося себя, как бедного, веди в дом. Когда увидишь себя нагого, одень, помажь глаза, ты увидишь, что ты, говорит, наг. От единокровного твоего не укрывайся. Для меня звучит так. Знаете, что остальные единокровные, это на своем месте. Если ты, я, мы, вы поставили цену нашей крови на уровень крови Христа, то мы занимаемся беспределом и безобразием. Но работая с народом, сплошь и рядом это видишь. Родственные связи проталкиваются вперед, а родственные по Христу назад. Или в крайнем случае сравниваются. Наша по плоти равная плюс наша по духу. Иисус сказал, кто мне мать и сестра и брат? Кто? Слушающий и исполняющий. Не слушающий и не исполняющий мне ни мать, ни отец, ни брат, ни сестра. Ну так или не так? Так где единокровные? Скажите, пожалуйста, о каких единокровных говорится? Мне по этому поводу очень сильно нравится место Писания. И бывает брат вдали, а друг вблизи. Как-то я так задумался об этом вопросе, я говорю, они рядом живут, вот понимаете, вот он брат живет, сестра, вот он ты живешь. Ну кто ты, он или она, не играет роль. А вот друг, подруга, в Господе, ну с большой буквы, так понимаете. И вот удивительно, Иисус это подтвердил. Он говорит, вот интересно, у меня, говорит, 4 брата и сестры, значит, минимум 2. И никому, говорит, из них не могу доверить мою мамулечку. Иоанн, я тебе доверяю мою мамочку. Жена, это твой сын. Вот ты не плачь. Вот меня распинают, и меня похоронят. Ну, и потом поймешь, что я воскресну, да? Но ты не плачь. Вот тебе сынок. Вот он тебе, сынок. Вы никогда не думали? А ему говорит, это твоя мамочка, твоя мамулечка. Иисус, так у тебя же 4 брата есть. А братья, говорит, потом поговорим, когда воскресну. И о сестрах тоже. Потом, говорит, мы о них поговорим. Но покамест я воскресну, и покамест они прозреют, и покамест Иаков, брат Господень, станет среди апостолов заниматься помазанием Господним. Это, говорит, потом, потом. Ну а покамест до этого времени, мамочку мою надо, говорит, куда-то определить. Единокровный. Мамочка, твой единокровный не твои 4 сына и твои дочки. Иоанн. А знаешь, почему единокровный? Он знал, у кого на груди лежал. Он исполнил место Писания. Овечку, которую, говорит, маленькую купил. Она была, говорит, ему вместо дочери, как дочь. Он ее выкормил вместе с детьми своими. От его хлеба она ела, из чаши его пила. На груди его спала. Ну, мы никого не знаем по плоти. Да, это все на своем месте. Понятно, понятно. Подожди, мы потом поговорим. Ну, вот видишь, вот я, говорит, знаю, что я ему, но руки, говорит, прибиты не покажешь, но вот он, твой сын, вот он. Вот я единокровные. Любящие, исполняющие. Знаете, что такое единокровные? Когда таких единокровных Бог сочетал, и они стали мужем и женой. Вот это семья! Да? Это знаете, какая семья? Это когда стрелки убежали, что ты с ними сделаешь? Еще немножко будем касаться, придется следующую тему продолжение давать. Это знаете как? Вот Мария с поспешностью пришла к Елизавете. Елизавета говорит, только вот голос твоего приветствия дошел до слуха моего, и исполнилось Духа Святого, и начинает прославлять Бога. И ребятенок там тоже исполнился. Елизавета, слушай, откуда ты знаешь, что эта Матерь Господа пришла к тебе? Откуда ты знаешь, что она уверовала? Все, говорит, знаю. Все знаю. Но это уже другой разговор. Вы знаете, для меня звучит так. Вот когда вот так вот сочетанные, единокровными в крови Христа, то когда они встречаются после работы дома, и голос приветствия от одного до другого дойдет, они оба исполняются Духа Святого, и они прославляют Бога. Ты откуда свалился? А что, таких нету браков на земном шаре? Нет таких пар? Если у нас такой нету пары, если мы не в такой паре. Но у Бога есть. Раз написано, значит должно быть. Господи, это, ну где-то наша вина. Ну конечно наша. Но почему у нас так пара не такая? Ну потому что, ну Боже, ну вот они мы. Боже, но ты сказал, единокровные по крови Сына Твоего. От единокровного твоего не укрывайся. И когда ты будешь приходить, у тебя будет хлеб. И у нее будет хлеб. У вас будет хлеб. Не то, что ложками и вилками там из тарелок стучать. Не об этом хлебе. И будем беседовать и рассуждать. Говорить о Боге. Говорить. Реки будут течь. Детвора будет говорить. Слушай, А вот мы, говорит, дома столько часов беседуем, рассуждаем, говорит, ни туалеты не нужны, ни вода не нужна, ни беготня не нужна, ничего не нужно. А что, говорит, в церкви, говорит, и спим, и по туалетам гоняем, и, говорит, воду хлебаем. Что, говорит, так?
Ну, давай, 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 думай, думай, что так. Вот давайте опять 6, 7, наконец, 8 стих пойдем и дальше. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма.
А, привязанные, связанные, спутанные. Когда ты, говорит, это разрешаешь, освобождаешься, у тебя разум верный. Ты начинаешь понимать. Ты не нарушитель заповедей. Ты можешь прославлять Бога. Ты видишь ценности. Ты стрела, заостренная в колчане его, летишь прямо в цель.
А этой целью, он говорит, я сейчас тебе расскажу вот эти события. Но об этой цели мы отдельно поговорим, когда будем касаться Божьей благословения, но это не сегодня. Не успеем. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. И угнетенных отпусти на свободу. Расторни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой. Скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. От единокровного твоего не укрывайся.
Тогда, но не раньше. Только тогда откроется, как заря, свет твой.
Ух ты!
И только тогда, я уже с добавками, не то, что я добавляю к Священному Писанию, к уточнению. Исцеление твое скоро возрастет. А еще, говорит, будешь духовно больной. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
В славе Господней находясь, в славословии Господнем ты будешь жить
вместе с Господом. Ну, конечно, у тебя будет в основном славословие Господа. У тебя не будут связаны уста. Ну, так бегло по этой сегодняшней теме, просто не успеем. А говорит, если, говорит, забуду тебя, Иерусалим, не поставлю тебя во главу праздников, язык прилипли к гортани. Рука, говорит, не поднимись у меня.
Знаешь почему? Потому что, говорит, меч не прилип Слово Божьего к моей руке, и я, говорит, не произвел обрезку моей внутренности.
Это ужасы.
Правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Воззопьешь, и Он скажет, вот я.
Не помню, в каких-то местах Ветхозаветного Писания мы с вами как-то исследовали. Там очень интересная фраза. Вот ты, говорит, не успеешь еще говорить, Господи, а я, говорит, тебе все уже отвечу. То есть ты не успел задать Богу вопрос, а Он тебе дал все ответы. А мы с вами как-то касались темы, не помню, очень давно, но там примерно такой сюжет темы был, что вот почему народ ходит от, ну, написано, говорит, от моря до моря будут ходить, не проходила здесь правда, не эта сторона. Будут ходить пророков искать, и пророчествующих, и виденцев, и откровенцев, и старцев, и мудрости, и совета, и прочие вопросы. А Бог говорит, если ты восстановишь свои взаимоотношения, то я, во-первых, тебе буду говорить внутри тебя.
Свидетельство Иисусова есть дух пророческий.
А вы, говорит, утратившие свидетельство Иисуса, бегаете по пророкам. Успеваем? И получается, вместо того, чтобы покаяться, а мудрые пророки сказали бы, чего? За елеем пришли, за водой пришли? Идите к продающим и скажите, почему нет ни елея, ни почему нет воды. А как вы назовете вещи своими именами, то вам не понадобится ходить за пророками. Через вас вы будете научены с Господом. Вы будете получать от Него живой ответ. А уж если надо вас утвердить, то к вам пророк будет послан на дом. Найдет вас. Ну-ка думаем, думаем, хорошо. А тут получается катастрофа внутренности, отсутствие хлеба и воды жизни, прикрываем беготней по сосудам, как будто мы особо духовные, для того, чтобы исполнить волю Божию. Ты что, против того? Да Бог против этого. Глаза открой, народ Божий, да подумай, порассуждай об этих вещах. Худо то, что мы бегаем за Словом Божьим, вместо того, он здесь говорит, когда ты воззопьешь, то через пророка тебе отвечу. Нет. Воззовешь, и он скажет тебе, через пророка. Нет.
Лично.
А давай проверяем лично. Не работает личная связь, значит, мы задолжали.
Когда ты тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Воззопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, вот там внутри себя,
перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. В адрес чей? Кого хочешь. Даже Бога. Как это против Бога?
Адам,
Бог задает вопрос, а не ел ли ты от запретного плода? Что он делает? А язык его начинает расхаживать, перст твой до небес поднимает, да? Что он говорит? Жена, которую дал ты. Значит, обвиняет, оскорбляет. Это вот, ну куда ты смотрел, что такую жену дал? Ну, Бог дал абсолютную, по генетике чистую, святую, небесную жену. Ну, мы берем только Адама с Евой, больше ничего. Ты поднимаешь перст и говоришь, Богу оскорбительно. Так оказывается, и Богу будут говорить оскорбительно, а ты людям понаговорят, что хочешь. Я дашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Для меня звучит, чтобы было понятно, место Писания беру, когда Павел Апостол пишет Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся постоянно, так спасешь не только себя, но и слушающих. Вот это 58 главу, сюда, к этому месту Писания, вникай в себя, насыщай себя, одевай себя, освобождай от ярма, от всего. Тогда, получив это благословение, ты будешь проявлять это благословение к следующим. Обычно это место Писания читается для следующих. А как же ты дашь следующим, когда ты самого себя обошел, саму себя обошла? И вот тогда, вот это 11 стих, и будет Господь вождем твоим всегда, только после этого. И во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. Ах ты! В противном случае, вот такое засуха. И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Знаете, это большое благословение, которое Бог определил для каждого из нас. Поэтому нам необходимо рассмотреть этот вопрос. В заключение, я думаю, одно место Писания всего лишь прочитаем, дальше я уже не пойду. Ну, может быть, еще одно всего лишь, а иначе это стрелки далеко ушли. Аввакума 3 главы, раз мы касаемся вопроса несвязанности уст на предмет прославления имени Господнего. Аввакума 3 главы 17 по 19. «Хотя бы не расцвела смоковница». Что ты хочешь сказать? Даже, говорит, если сухие жезлы, Бог позволит, чтобы мы принесли в скинию пред Господом. Они, говорит, расцветут. Что ты хочешь сказать? В свое время, говорит, было сказано, Бог сказал, от каждого колена пускай принесут свой жезл, на жезле напишут свое имя, чтобы потом не сказали, это мой расцвел. А ты, говорит, Моисей, возьми 12 жезлов и внеси, пред ковчегом завета положи, а на утро ты пойдешь их забирать. И вот написано, Моисей приходит, насколько я помню, он берет эту хапку, 12 штук, а один, говорит, расцвел, оказался миндального дерева. И лист есть, и почка есть, и цветок есть, и орех миндаля есть. Слушай, корня нету. Сухая деревяшка уже звенит, а что называется? Интересно, у меня еще один вопрос возникает. Арон, это который жезл? Это которым ты по Египту совершал чудеса? Я не исключаю этого вопроса. Потому что Бог в свое время сказал, у Моисея был жезл, когда он барашек пас, да, овечек. Говорит, брось, он бросил, и, говорит, змей пошел, да, помните? Он говорит, да не бойся, возьми, говорит, за хвост опять. И вот, его, говорит, тоже возьми. И, говорит, будешь совершать там чудеса. И этот жезл, насколько я помню, жезл Моисея, тире, стал жезл Божий. Насколько я помню, там описывается этот вопрос. И меня это, знаете, насколько захватило? Господи, это жезл мой стал жезлом твоим, потому что ты взял меня в твой удел. То для меня звучит, жезл Ааронов, это тот, которым он там, понимаете, чудеса творил. Параллельно двумя жезлами они работали. Вопрос не в этом. Так даже сухой уже звенит. Да не важно, что сухой звенит. Ты, говорит, принеси по слову Господнему в скинию пред лицом Божьим. И пред лицом Божьим расцветет. Аввакум, ты что, это имеешь в виду? Я лично это вижу у Аввакума. Хотя бы не расцвела смоковница, это, говорит, не играет роль. А я, говорит, буду благодарить Бога, расцветет жезл. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и масло изменило, нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и крупного скота в стойлах, но я Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. И это начальнику хора. Что ты, говорит, хочешь сказать? Я, говорит, хочу сказать это большое, говорит, благословение. Я, говорит, хочу сказать, что у нас, говорит, не должны быть связаны уста. У нас должно быть словословие. Даниила, читаем, и я думаю, достаточно. Иначе... Даниила, 12 главы, стих 10. Многие очистятся, но не все. Убелятся, значит, многие, но не все. Переплавлены будут в искушении, но те, кто захотят. То есть, многие, но не все, но так звучит. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Что ты хочешь сказать? Уразумеют это помазание Божие, мудрые, мудрость мудрого в голове его, в сердце его. Это очищение, освящение внутренности, разум верный, словословие имени Господнего, не спутанность, не связанность, чтобы проставить имя его святое. И дьявол смотрит, а ну-ка, что сейчас, говорит, будет делать эта душа? Плакаться, скорбеть, вопиять, в отчаянии или прославит Бога? И вдруг ожидают долго, много. В заключение я расскажу одно событие. Простое, детское, потому что я был подростком. Лет мне было, наверное, 12-14, может быть. Так случилось, что за имя Господа, ну, были страны, где давали помногу. Они отсидели. Значит, отсидел отец, мать, кажется, еще сидела. Дочь уже выпустили, отца выпустили. И дочь с собой привела новоуверовавшую из тюрьмы. То есть та за свои проделки какие-то сидела, но уверовала, стала христианкой. Стала, посмотрим. И вот привела домой. Где-то жить, негде. Ну и отец устроился, дочка устроилась. Вот они работают. У них там какая-то, ну, хибарка была там. Я не могу точно сказать. Ну, какой-то домушка был. А рядом поля там были, на полях растения всевозможные росли. Ну, и злаки там, и хлеба росли, ну и так дальше. Вот. И вот живут, проповедуют ей, она слушает вовсю, это бывшая неверующая. Ну, эти на работу устроились, а та еще не устроилась, надо было прописку сделать, а поскольку она с другого городка, откуда-то, насколько я так понял, ну, потому еще и не устроилась. Ну, ладно. И вот однажды, говорят соседи неверующие, а с чего началось? И вот одна неверующая говорит: «Я не люблю верующих». «А за что вы не любите?» «Я скажу, за что я, говорит, не люблю верующих». И вот она, неверующая, рассказывает. Рассказывает вот это событие. Что вот отца освободили, дочку освободили за имя Господня с тюрем лагерей, а дочка привела новоуверовавшую. Устроились на работу отец с дочкой, а нововерующая еще нет. И вдруг однажды, говорит, мы смотрим, вот это гостья, гостья ее назвали. Есть гость он, а она гостья. Эта гостья пригнала грузовик, самосвал. И давай, говорит, грузить всю мебель с этой домушки. Значит, отец на работе, дочь на работе, а эта гостья грузит все абсолютно. Она все сняла, что только можно. Шторки какие-то, а тогда все, каждая тряпочка ценилась. Все пусто. А мы, говорит, что мы, говорит, будем делать? Ничего не сделаешь, ничего не скажешь. А с другой стороны, стоим. Сейчас, говорит, придут, а мы посмотрим, что они будут делать. И под бочение смотрят. Так. Ожидают. Вот так бесы ожидают. Смотрите, что ожидают. Пришла дочь с работы, дверь, сквозняк гуляет, в окно заглянула, пусто. Стоит и плачет. В духовном мире, я уверен, бесы руки потирают. Одну уже, говорит, до слез довели. Сейчас, говорит, посмотрим, папочка придет, что сделает. А мы, говорит, стоим и ждем, что будет дальше. Как на театр. Пришел отец, говорит, у него фуражечка, говорит, была, а под рукой сверточек здесь, вот под рукой.
Вот он глянул на дочку, глянул в окно, пусто. Снял кепочку, а в свертке у него оказалась Библия. Вот я не помню, какое место Писания. Я маленький тогда был. То это тетка рассказала, какое место Писания прочитал. Прочитал место Писания, маленькая Библия была. И запел. Кажется, это песнопение было. Мне мама часто говорила, там припев, почаще, дочка, ты молись. Вот. И там такие слова, что вот буря пришла и тому подобное произошло. И вот он говорит, стоит и поет. А дочка вытерла слезы, а в этом песнопении есть слова. Я молилась, буря выла над моей бедной душой. Меня судьба не пощадила. Заставила крест нести такой. Ну, примерно такие слова. Вот. А он там дальше ей поет. И вот они, говорит, поют, как артисты. А мы стоим, как дураки. Вот за это, они, говорит, не люблю христиан. Для меня звучит, что бесы потирали руки, что сейчас... А мы, говорит, думали, они начнут по кукурузе гонять, они начнут бегать искать, они будут криком кричать, они начнут волосы драть, одежды раздирать на себе. Они, говорит, Бога славят. Да им, говорит, еще больше нанесли. У них, говорит, еще больше в хате стало. Так что вы ожидали? Ожидали истерики, ропота, недовольства, огорчения, возмущения, негодования. Чтобы кричали, где же ты, Боже, справедливый, да что же творится? Если бы у отца, я не знаю что, наверное, у нее сердце женское, ну вот, ну женщины немощнейшие сосуды, так говорит Священное Писание, в положительном смысле слова. С нежностью, говорит, надо к ним обращаться, а не за горло их души давить. Это целая история, отдельная тема. Понимаете? И вот тут вот, я так смотрю, Господи, да какое помазание в этом дяденьке было. Какая была сильнейшая проповедь. Он и Бога прославил. Я ничего дочке не сказал. Дочке сердце утешилось. Эти стали прозревать. Прозрели, не знаю. Но небо ликовало. Да или нет? Небо ликовало. А бесы что? Наверное, зубы с зубами стучали, пока зубы выскочили у них. Но это уже отдельный разговор. Так мы связаны или не связаны? Если у нас идет очищение внутренности, если нет нарушения заповедей Господних, у нас здравомыслие, понимание, мы можем этого уразуметь, мы не связаны к прославлению. У нас течет река прославления даже тогда, когда у нас нехорошо получается. Вы знаете, я так смотрю, что Бог смотрит на это и говорит... Я по-своему скажу. Да, многими скорбями надлежит войти в небо. Это на своем месте. А кому-то скажет, слушай, надо восполнить недостающее. Свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей дарованной церквам македонским. Они приносят скорбей, преизобилуют радостью. Скорби, а у них радость. У них прославление имя Господнего. Вы знаете, я скажу одну вещь. Я был воспитан в церкви с определенными добрыми благословениями. Ну, разные были вопросы. И когда в нашей церкви кто-то, понимаете, говорил «Слава Богу!», то все присутствующие чуть ли не кричали «Слава Богу!». И когда церкви куда-то съезжались, ну, на собрания какие-то, и вот с той церкви народ вот кучкой сел, а с той церкви вот там сел кучкой, ну, как кучками так сидели, понимаете, туда и проповедники, и вот с какой церкви проповедник, вот та церковь должна была спеть псалом или поделиться стихотворением. Ну, примерно так. И вот когда с нашей церкви кто-то выходил на проповедь, проповедовал, то только наша церковь отвечала «Слава Богу», когда он говорил «Слава Богу». Остальные, что они есть, живые, не поймешь, все молчат. Все в кулачок у них слава. У-у-у, и больше ничего. Ладно. И вот теперь другие проповедники стали проповедовать. «Слава Господу!» Все в зале молчат, в церкви, только наша церковь отвечает «Слава Господу!». И вот сколько он благодарил Бога во время проповеди, там было действительно за что благодарить. Вы знаете, что он потом сказал? Мне так понравилось это слово. Он потом приходит и говорит «Дайте между вами погреться». Он не захотел греться среди своей церкви, которая молчка играет, отмалчивается даже за действительные факты, за которые нужно благодарить. Вы знаете, как я смотрю? Вот среди вот этого вот брата, который кепочку снял, Библию прочитал и запел это песнопение, и его дочура, вот возле них можно погреться. Это действительно жертва общительности. Это действительно плод уст, прославляющий имя Господне. Действительно, Бог такое любит. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что ангелы ждут и ликуют. Потому что Иисус, младенцев и грудных детей, ты устроил себе хвалу. Ты живешь, Господи, среди славословий Израиля. И вот они славят тебя, благодарят даже тогда, когда очень большие теснины. Боже, сегодня кому мы уподобляемся? Если не связанные, то будет хвала и слава. Если не доразвязанные, но она будет, Господи, слава тебе, что мы начинаем уже видеть, прозревать. Боже, помоги, стрелки далеко убежали. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему, слава, что из тупика выход дает. Молимся. Аминь. Владыка Господь, большая благодарность перед Твоим лицом. Что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Большая благодарность за славу и помазание Твое, за хлеб и предложение, благословенные и преломленные. Мы благодарны Тебе, что поток Твой полон воды. И мы благодарны Тебе, что даешь и прозрение. Ты предлагаешь и помазать глаза, глазную мазью, чтобы видеть. Возжелать купить этого золота, огнем очищенного. Купить эту белоснежную одежду. Боже, у кого все это имеется, благослови, чтобы умножилось. Чтобы, Господи, это благословение придавать и другим. И чтобы у нас оно умножалось. А мы благодарны Тебе за благословение Твое. Потому что оно обогащает печали, собой не приносит. Хвала имени Твоему Святому. Потому что это Твоя забота и попечение. И мы благодарны Тебе, Господи, чтобы нам очищены сердца иметь. Чтобы, Господи, нам быть исполнителями заповедей Твоих. Чтобы разум верный был у нас в наследие Твоего. Чтобы разуметь нам истины Твои. Ты сказал, они осветятся, убелятся, переплавлены будут в искушении. Они уразумеют это благословение. Господи, благодарность Тебе, что Ты сказал, меч Твой, Слово Твое обустрой, чтобы он проник до разделения души и духа, заставил мозгов, чтобы нам быть очищенными, чтобы у нас были одежды убеленные, чтобы не оскудевал елей на голове нашей, одежды были светлые во всякое время. Мы благодарны имени Твоему Святому за Твое благословение. Боже, действительно, это помазание славы Твоей. Сила неба, действие Твоей благодати, это напояющее наследие Твое, благодарность имени Твоему Святому. Господи, Ты дающий прозрение, Ты дающий, Господи, чтобы мы увидели свет Твой, чтобы светильники возгорелись, чтобы пути наши были направлены к Тебе, чтобы над нами исполнилось благословение, что мы идем с Тобой одним путем, Владыка Боже, что над нами исполнилось благословение, что князь мира сего, сатана не имеет части в народе Твоем. Во внутренности нашей мы благодарны Тебе, что мы действительно в Твоем саду, цветники, виноградники, руководи Ты нас советом Твоим, Твоим помазанием, силой Твоею, Твоего благословения, дети Твоей благодати. Господи, чтобы Тебе жилось, чтобы это упование Твое, которым являешься Ты, Иисус, Тебе была полнота во внутренности нашей, чтобы дерзновение и упование, которым хвалимся, сохранить до конца. Владыка Божия, Боже, Ты сказал, поселюсь в них и буду в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Боже, хвала имени Твоему Святому, производи Твое действие, пиши Твои драгоценные письмена на скрижалях сердец, и да будут наши сердца плотяные, да не каменные, да будет чувствительность внутренности нашей. А мы благодарны Тебе за помазание славы Твоей. Мы благодарны за движение Твое. Мы благодарны Тебе, что вычерпывая воду из маленького этого ручейка или этого ключа, там вода обновляется, освежается, и оттуда потом текут реки воды живой. Боже, благодарность имени Твоему Святому. Это помазание славы. Это благословение, когда дождь сходит на землю. Это роса Ермонская, на горы Сионские. Где Ты заповедал благословение. Это елей на голове Аарона, стекающий на бороду, на края одежды. Слава имени Твоему Святому. Это переплавка серебра, чтобы нам быть серебром очищенным. Свидетельством Тебе, что мы не искажаем Тебя. Владыка Божий, мы очень благодарны. Ты знаешь, у кого какое семейное положение. Кого сегодня мы видим и кого нет на этом месте. Боже, благослови наследие Твое, народ Твой, церковь Твою. Боже, чтобы это было помазание силы Твоей, действие Твоей благодати на наследие Твое, а мы с благодарностью пред Тобою. Боже, и да будут наши уста, не прилипшие язык гортани. Но же было прославление имени Твоего Святого. Боже, а где мы виновны, помоги покаяться, очиститься, освободиться. Где не до конца очистились, Ты сказал, сам же Бог, да святит во всей полноте. И наш дух, душа и тело, да сохранится без порока вплоть до Твоего пришествия. Вот так да будет благословение Твое над нами,
чтобы прославилось имя Твое, а мы были радостью, и Твоею, и Слово Твое доселяется, Он из нашего обильного со всякой премудростью. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.